Юма Вайс. Вояж по-русски. 0. Начало. У всех иностранцев, которые встречались мне на жизненном пути, неважно, были ли это американцы, европейцы, австралийцы или представители прочих наций, почему-то была одна и та же глобальная мечта, связанная с Россией. Конечно, посещение Красной площади, Большого театра, Эрмитажа, Петергофа и других излюбленных туристических мест в двух столицах, несомненно, входило в их обязательный план для визита. Но при упоминании этих названий у моих знакомых не появлялась загадочная улыбка, не становился таинственным голос, а глаза не устремлялись мечтательно куда-то вдаль. Транссибирская магистраль – вот, что по-настоящему овладевало их сознанием, наполняло их сердца трепетом и уносило в какие-то только им неведомые фантазии. У многих эта мечта так и оставалась мечтой, по разным причинам. Кому-то не позволяло время, свой небольшой отпуск они предпочитали проводить либо с семьей, либо с друзьями на море. Кто-то был напуган многочисленными нехорошими новостями о России и боялся ехать в эту далекую пугающую чужую страну. Кто-то просто постоянно откладывал эту мечту до лучших времен, постепенно перенося ее в раздел «неосуществимый». Некоторые смельчаки все-таки отправлялись в Россию и проезжали на поезде небольшой отрезок пути, чтобы, как они говорили, ощутить всю атмосферу русского дорожного быта и заодно посетить с экскурсией близлежащие к столице города. Обычно потом они с гордостью рассказывали своим соотечественникам, что свою мечту они осуществили, распространяя флюиды зависти на окружающих. Лишь немногие единицы, кого я знаю, проехали этот путь целиком. Все они, садясь в поезд Москва-Владивосток на Ярославском вокзале, были полны энтузиазма и гордости перед покорением самого длинного в мире железнодорожного маршрута. Через сутки они были очень удивлены, растеряны и иногда даже разочарованы, что их ожидания совершенно не совпали с реальностью. Через пару-тройку дней они уже вовсю распевали песни на русском с соседями-попутчиками, заедая солеными огурцами и куриным окорочком с горбушкой черного хлеба. А через неделю, к концу путешествия, что-то менялось в их взгляде и мировоззрении, и из поезда они выходили совершенно другими людьми. Мигель не был исключением. Мы познакомились в необычных условиях на высоте 3000 метров в Пиренеях, когда на очередном привале неожиданно столкнулись с невысоким черноголовым загорелым парнишкой, скачущим по камням босиком. Как оказалось, Мигель, а это был он, накануне распрощался со своими единственными кроссовками, которые исправно служили ему несколько лет и прошли немало перевалов, но не выдержали очередного дождя. К счастью, у меня были запасные сандалии, хотя и на пару размеров меньше, но зато с нормальной жесткой подошвой, которую мы тут же ему презентовали. Парень принял их с условием, что он все возместит, как только попадет в цивилизацию, и для этого запросил наши контакты. Сам Мигель был французом испанского происхождения, неплохо говорившим по-английски. О себе он рассказал, что недавно ему исполнилось 29, и что он обожает горы. Как только он узнал, что я русская, тут же задал мне вопрос, проехала ли я уже по маршруту Москва-Владивосток. Причем вопрос сам по себе уже подразумевал, что рано или поздно любой русский человек должен проехать этот путь, и это всего лишь вопрос времени. «Мигель, а почему именно поезд?» – задала я давно интересовавший меня вопрос. «Ведь он останавливается только в крупных городах и всего на несколько минут, а часть пути ты вообще будешь спать и ничего не увидишь. Намного интереснее проехать этот маршрут на машине и останавливаться там, где хочешь и насколько хочешь». Ну, в поездах есть своя романтика. Хотя ты тоже по-своему права. Мы еще немного поболтали и потом разошлись разными путями. Через пару недель я получила иностранный перевод по сумме, равной новым горным ботинкам, и благодарное сообщение от Мигеля, что мы его спасители, и он всегда будет рад снова с нами увидеться. Мы переписывались еще какое-то время. Постепенно наше общение свелось лишь к просмотру и проставлению лайков к фотографиям друг друга в соцсетях.